Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская и Надежда Степунина. Это директор Центра адаптации и развития «Изумрудный город». Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Елизавета. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я читала, что в названии вашего центра, который занимается адаптацией и развитием подростков с ментальными отклонениями, что в названии зашифрован принцип работы и успеха. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Действительно так. Единственная поправка, мы работаем не только с подростками, но и со взрослыми. То есть у нас подростки и взрослые. Зашифрован, мы очень долго выбирали название и потом как-то вот сошлись на «Изумрудном городе», потому что в этой сказке всем известной герои идут за какой-то своей мечтой к условному волшебнику, но сами, в общем-то, зарабатывают себе то, к чему стремятся, да, достигают этого во время дороги, да, преодолевая какие-то, там, проходя испытания, проявляя себя. То есть на тот момент, когда они приходят в «Изумрудный город», они уже фактически обладают теми качествами, которые стремились получить у волшебника. Вот так и мы стараемся выстраивать работу, чтобы ребята, которые к нам обращаются, обращаются каждый, ну, в надежде получить какую-то там, в надежде, что решатся сейчас все его проблемы, или он получит какой-то волшебный совет, или какую-то волшебную таблетку, и все само рассосется и станет прекрасно. Мы их стараемся вовлечь в активную деятельность с опорой на их сильные качества, на их мечты, на их желания. И по ходу нашей совместной жизни и работы они действительно достигают того, зачем пришли. Но только не кто-то им это дает, они достигают этого сами. Поэтому вот мне аналогия с «Изумрудным городом» здесь очень нравится.
Когда вы возникли и сколько у вас подопечных сейчас?
Мы возникли как инициативная группа. Ведем отсчет с сентября 2015 года, когда у нас появилась первая наша программа социальных тренеров. Это были ребята с особенностями, душевными заболеваниями, собственным реабилитационным маршрутом, достаточно успешным, которые начали оказывать помощь другим людям с особенностями, помощь в освоении навыков самостоятельной жизни в индивидуальном режиме. Возник просто запрос от ряда наших, ну, людей, на самом деле, которые к тому времени ходили на группу.
А вы врач-психиатр и психотерапевт. И вот
да,
вы
да,
вели.
Я вела такую группу, и обращались люди, которые, ну, приходили на тренинг с проблемами в общении, а потом оказывалось, что эти молодые люди полностью несостоятельны в быту, полностью обслуживаются родителями, не могут самостоятельно выходить из дома, хотя они достаточно, в общем-то, интеллектуально и физически, да, могли бы это делать, в общем, да, и у них хороший в этом смысле потенциал, но вот так сложилось, что они полностью беспомощны в быту. И понятно, что просто обучая их там диалогу или коммуникации, мы не решаем проблем их адаптации, потому что они остаются такими же зависимыми от взрослых, от родителей, несмотря на, в общем-то, свой уже возраст, там, 20 и больше лет. Вот социальные тренеры стали помогать таким ребятам в индивидуальном формате, на дому, с развитием навыков самообслуживания в быту, ну, в общем, с навыков самостоятельной жизни. И вот с этого времени мы ведем отсчет нашей организации. Напомню, что да, социальные тренеры – это сами люди с особенностями, поэтому эта программа была такая, она помогала и подопечным, которые получали индивидуальную помощь, и самим тренерам, потому что для них это была вообще такая новая ступенька, новая веха в их жизни, новый уровень ответственности. Сейчас, по прошествии вот уже 5 лет, многие из этих тренеров работают, закончили вузы, ведут самостоятельную жизнь, и тренерство для них было таким, ну, наверное, трамплином в большую жизнь, да, и вот уже в адаптацию, полноценную адаптацию в обществе.
Надежда, вы так сказали, напомню, что социальный тренер – это сами люди с особенностями. Но кому-то вы, может быть, и напомнили, но я думаю, многие не знали про это. Я бы вас попросила подробнее рассказать, что это за такое явление, социальные тренеры, почему люди с особенностями этим занимаются. Ну как пошире расскажите, пожалуйста, потому что это действительно очень интересно.
Согласна. Я сама очень люблю эту программу. Сказала, напомню, потому что я вначале оговорилась, что это были люди, которые вот прошли, имели реабилитационный свой собственный маршрут.
Для меня это прозвучало, реабилитационный маршрут, это как технология. То есть у них вот, ну, приходит социальный тренер, и у него есть маршрут, которым он реабилитирует кого-то.
Они сами имели трудности в социальной адаптации, связанные с душевным заболеванием или с какими-то врожденными особенностями, то, что называется ментальными особенностями. И они смогли эти проблемы преодолеть. И когда они оказывают вот такую помощь подопечным, они бесценны. Я помню, когда мы только встретились, да, мы говорили о том, что вот везде, куда бы они ни пришли, на их особенности, там, на диагноз смотрят, ну, как на минус некий, да, как на такое, в общем, то, что нужно скрывать, если это не видно невооруженным глазом. А здесь это безусловный плюс, потому что они не просто специалисты, которые учат, они люди, которые сами через это прошли, и сами ребята, с которыми они работают, и родители этих ребят смотрят на них как на живое воплощение того, что... Ну, человек может свои проблемы преодолеть и может быть достаточно успешным в жизни. Поэтому, да, ну, вот такая у нас программа, она самая первая возникла, и вот 5 лет уже тренеры работают, и, ну, те, кто у нас получает опыт тренерства, дальше в дальнейшем, как правило, уже ведут полностью самостоятельную жизнь. То есть, если до этого человек там дорос, то дальше он, поработав здесь какое-то время, уже уходит в большую жизнь.
А многие дорастают?
Ну, это зависит от многих факторов. Я не могу сказать, что очень многие. У нас порядка 20 тренеров вот за все 5 лет, те, кто, скажем, дошел до этой стадии, поработал тренером, да, это около 20 человек, ну, наверное, 4-5 часть из тех, кто приходит, могут в итоге быть тренерами. Тут еще зависит не только от уровня, да, самого человека. Ну, понятно, что не каждый, не в каждом случае мы можем вырастить тренера. Это нужен, ну, определенные там коммуникативные возможности, безусловно, желание, упорство самого человека, потому что самая, на мой взгляд, сложная проблема в реабилитации людей с душевными заболеваниями – это мотивация. То есть отсутствие мотивации, низкая мотивация к восстановлению. Когда человек на словах, может быть, и говорит, что он хочет другую жизнь, он хочет лучшую жизнь, он хочет работать, но как только он сталкивается с какими-то трудностями, он тут же, в общем, разворачивается и идет назад, ложится под одеялко носом к стенке. Ну, в общем, то есть мотивация низкая, неустойчивая, и 70, если не больше процентов усилий, мы тратим на то, чтобы человека вот в этой мотивации поддерживать, да, чтобы из маленькой искорки в итоге разгорелся огонек, который будет согревать человека и вести его по жизни.
Сколько сейчас всего подростков, взрослых находится под вашей опекой, если так можно сказать, ну, со сколькими вы работаете, и сколько выпускников? Или у вас нет выпускников, вы поддерживаете контакт с людьми потом в течение их дальнейшей жизни? Как вообще все устроено?
Мы поддерживаем контакт, безусловно, если человек хочет, мы в этом заинтересованы, потому что за время совместной деятельности складываются человеческие отношения, Мне трудно посчитать выпускников, но вот из 20 тренеров, наверное, там человек 15 выпускники. Про подопечных, ну вот мы говорили, это порядка 80, наверное, человек всего. Но это не я с ними непосредственно работаю. С ними непосредственно работают тренеры, руководители мастерских, которые у нас тоже из тренеров вырастают, и направлений. У нас большинство сотрудников, которые в том числе занимают какие-то ключевые позиции, там, руководителя мастерской или направления, это тоже люди, столкнувшиеся с проблемами социальной адаптации из-за наличия там, душевного заболевания или, ну, скорее так, да, душевного заболевания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская, и мы говорим с Надеждой Степуниной, директором Центра адаптации «Изумрудный город», который ведет людей, подростков и взрослых с ментальными особенностями к их мечте. Я хотела попросить вас рассказать о том, как вы это делаете, потому что это очень интересно. Вот вы начали говорить про мастерские. Я знаю, что у вас даже типография есть. Что еще? До чего вы разрослись за 5 лет?
У нас несколько направлений. Если говорить про направление трудовой занятости, это маленькая типография. Она появилась первой и тоже еще до нашего юрлица. Да, на квартире у мальчика, который руководил, ну, мальчика теперь уже мужчина, в общем, да, который руководил этим процессом в самом начале. Вторая мастерская наша, это мастерская «Дом трав», она, наоборот, самая молодая, она появилась этим летом. Руководители нашего волонтерского проекта загорелась идеей заготавливать травы и делать потом из них мешочки саше. И куча, на самом деле, волонтеров как-то охотно к этому подключилась, засидевшись в изоляции. И сейчас вот она начала работать. То есть свеженький совсем проект. У нас две службы. Это служба «Курьеры для своих». Наверное, про них, мне кажется, в Москве знают больше других наших проектов. Это курьеры с ментальной инвалидностью, да, ребят с ментальной инвалидностью, которые работают курьерами, выполняют курьерскую, скажем, да, работу, курьерские заказы по Москве. Служба социальных тренеров, с которой все начиналось. У нас достаточно большой инклюзивный волонтерский проект. То есть, где волонтером может быть каждый, как человек с диагнозом или с особенностями, так и человек без диагноза психиатрического, ну, то есть любой желающий. У нас есть студии, это программы досуговой занятости, театральная студия, музыкально-поэтическая студия и студии гимнастики. Там, где вот занимаются ребята, проводят свой досуг.
А танцевальная студия? Полезно.
Танцевальная студия тоже была. Она у нас работала в течение 3 лет, с 16-го, даже больше, чем 3, по 19-й год, по середину 19-го года. Но дальше девушки-ведущие, собственно, социальные тренеры, которые вели эти занятия в танцевальной студии, они, в общем, трудоустроились вовне нашей организации, вышли замуж, кто-то уже родил ребенка, и сейчас у нас танцевальной студии нет. С одной стороны, к моей печали, потому что это, в общем, интересное направление, с другой стороны, за девчонок я очень рада. Пока новеньких ведущих у нас не появилось, людей, увлеченных танцами, кто бы хотел вот такое вести для наших ребят, потому что все наши направления, они вырастают из душ, можно сказать, тренеров, да, из душ тех, кто это делает потом, то есть это каждое направление, это определенная такая высота для тренера, покоренная высота для тренера, ну и из запроса подопечных наших ребят. То есть мы как-то так вот снизу растем. У меня, наверное, нет генерального плана, что у нас должно быть вот это, и это, и это, и это. То есть как-то звезды сходятся, и направление рождается. Но зато есть, наверное, такое общее тенденции и пожелания, чтобы таких направлений было как можно больше, и чтобы каждый, кто к нам приходит, он мог найти вот близкую своему сердцу дорожку в большую жизнь. Да.
Могу я вас попросить привести примеры вот этих дорожек? Какой путь может пройти человек с ментальными какими-то особенностями, если заниматься, если он сам занимается своей реабилитацией, социализацией и так далее? Потому что как бы, наверное, жив стереотип, что если ты, у тебя особенности, то все, да, а если ты взрослый, то уж точно все, сиди дома, получай пенсию, если повезло, если не повезло, сиди в ПНИ.
Ну, вот разные маршруты. Я, наверное, могу там три примера каких-нибудь привести, условных, разных, опять же, таких дорожек. Первый мальчик, мы про него писали, и, в общем, есть тоже такие истории. Зовут его Саша. Мальчик, который когда-то, много лет назад, пришел ко мне на группу. Это мальчик с высокофункциональным аутизмом, который несколько лет уже к тому моменту сидел дома после окончания школы. Он поступил даже в ВУЗ, научился в дистанционном режиме, сидел дома. В общем-то, ну, ни с кем фактически, кроме семьи, не общался. Понятно, что там нигде не работал.
Это синдром Аспергера или Аспергера, да?
Синдром Аспергера. Вот, то есть такой парень, и когда он только пришел, ну, в общем, это было забавно, потому что он, ну, он фактически не находился с нами в диалоге. Он там постоянно отвлекался, комментировал что-то, там, то, что происходит за окном, или рассказывал свои истории про мультики. Он любит очень смотреть мультфильмы там про Симпсонов, и он, в общем, периодически вклинился вот с такими историями. А мама очень переживала, что Саша взрослый парень, и вот он, ну, как бы не востребован, и все, как она говорила, особенно мне в сентябре печально, потому что вот все идут в школу, все идут в ВУЗ, то есть это какое-то такое начало рабочего, учебного года, а мой Саша как сидел, так сидит дома. Вот, и после группы он как раз был одним из первых подопечных наших социальных тренеров, которые, ну, с ним общались, проводили досуг и учили его самостоятельному передвижению по Москве. Он освоил это, и возникла потребность у них трудоустроиться, да, ну, у него, у его родителей, и тренеры стали помогать ему, в общем, составлять резюме, обзванивать там работодателей, искать ему, в общем, место, куда бы, ну, он мог быть трудоустроен, потому что, повторюсь, парень, ну, фактически с сохранным интеллектом, ну, в общем-то, у него очень, ну, классно развита мелкая моторика, он там делает такие великолепные поделки. В сфере своих интересов он вообще большой молодец. И вот тыркались они, наверное, полгода или даже больше, около года, и никак не могли никуда его пристроить. Ну, на работу его просто не брали, а потом стали искать волонтерские какие-то инициативы для него, тогда своего проекта у нас не было, и опять же они смогли найти для него какой-то постоянной занятости. И даже, в общем-то, на разовую занятость тоже не особо его убрали. Ну, то есть, либо говорили, что сейчас нет ничего, либо говорили, что потом посмотрим, там, не знаю, осенью, например, говорили, что, ну, вот ближе к весне можно обратиться будет. Короче, ничего мы не нашли, очень расстроились, потому что переживал и Саша, переживали родители, ну, тренер, который долго с ним это все проходили. И мы подумали, что, ну, наверное, нужно что-то сделать у нас, потому что, ну, так невозможно. Понятно, что очень сложно найти работу такому человеку каждый раз. И мы тогда вот мы придумали типографию. Мы подумали, что, наверное, ну, типографские услуги же многим нужны, там, визитки, что-то такое напечатать, иногда методички, блокноты. И сделали типографию фактически под запрос Саши.
А он как раз, ему вот это все нравилось, да? Это была сфера его интересов.
Да, 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 ему нравилось. И у него, я повторюсь, очень хорошая, ну, и мелкая моторика, это работа с техникой, он технику любит. Мы сделали типографию, он стал одним из первых подопечных ее. Ну, собственно, там сразу, на самом деле, не он один пришел, потому что это действительно потребность есть в занятости для ребят, а мест, где, куда они могут пойти, взрослые, 18+, действительно, реально очень мало в Москве на такое количество людей с диагнозами, да, и с особенностями. Вот, и он потом у нас появилась курьерская служба, и он стал еще быть у нас курьером и выполнять, в общем, достаточно сложные заказы. И к настоящему времени он в типографии вырос до тренера типографии, то есть до человека, который отвечает за рабочий день и обучает других ребят работе на оборудовании. А Саша удивительный в том плане, что, ну вот я рассказывала, как он отвлекался, да, там вообще не было в диалоге. Во время работы он тоже не, он совершенно не разговорчив, но он абсолютно включен в рабочий процесс. Если что-то, он может не поздороваться с тобой, если ты зайдешь, и не поддержать светскую беседу, но если случится какая-то проблема, он включается мгновенно, да, в ее решение, предлагает варианты. То есть это, ну, действительно заинтересованный в работе человек. Поэтому вот.
Сколько ему лет сейчас?
Я боюсь ошибиться, мне кажется, лет 25. Вот. К нам он пришел в, наверное, 18-19 лет.
Извините, можно я у вас, как у специалиста, для себя уточню сейчас? Мне казалось, что диагноз синдром Аспергера у нас вообще не ставится. Это что-то изменилось в связи с этим? Я просто свою эрудицию тогда как-то обновлю в связи с этим.
Ну, смотрите, синдром Аспергера, не, ну, там, аутизм, типичный, типичный диагноз ставится, как правило, и ставился, по крайней мере, да, последние годы, но он ставился в основном детям. То есть людям, после достигшим 18 лет, как правило, его меняли на шизофрению, да, если особенности у них сохранялись. В последнее время тенденция меняется, и все больше родителей хотят, чтобы, ну, у человека с аутизмом оставался диагноз именно аутизм, потому что шизофрения предполагает, ну, во-первых, прогрессирование процесса, во-вторых, лечение нейролептиками, да, ну и родители, в общем-то, обоснованно опасаются за будущее своих детей, если у них стоит такой диагноз. Хотя, ну, вот, состояние человека ему не соответствует. Сейчас уже начинают признавать у нас, ну, за рубежом это, в общем-то, достаточно давно, у нас признают сейчас аутизм у взрослых людей. И вот несколько наших подопечных, родителей и подопечных добились того, чтобы у них стоял этот диагноз уже во взрослом возрасте.
Угу. Ну, то есть, возможно, тенденция такая, что скоро образуется эта история, потому что, конечно, то, что всем шизофрению ставят, это ужасно.
Сейчас вот в этой ситуации все как-то меняется к лучшему и приходит к большей какой-то адекватности. Наверное, да.
Мне вот хочется про взрослых послушать. Вот насколько действительно есть шанс социализировать взрослого человека с какими-то ментальными отклонениями?
Ну, совсем взрослые. У нас есть, опять же, очень прекрасная подопечная Майя, которая, ну, в общем-то, заболела уже, да, во взрослом возрасте, успела защитить кандидатскую диссертацию на тему, там, по-моему, культуры майя. Я сейчас боюсь ошибиться. Ну, в общем, она один из таких уникальных специалистов в этой области. Но человек из-за расстройства, в общем-то, оказался не способен, ну, на такую рутинную, постоянную работу среди людей, ну, в коллективе, да, с постоянным нахождением в коллективе. И несколько лет она тоже, вот, получается, сидела дома. Мне кажется, с инвалидностью они, ну, оформила она в итоге. И к нам она пришла в курьерский проект. Понятно, что она совершенно, ну, то есть курьерская работа – это не та работа, на которой она бы хотела работать, но она сказала, мне нужно вообще понять, что я еще могу работать.
что я могу что-то делать, вот, не просто дома сидеть. И она около года у нас выполняла курьерские заказы. Я про нее писала, говорила, что вот такая вообще обалденная у нас есть, ну, даже не знаю, человек, который, понятно, что совсем не на своем месте в этой курьерской службе. И она, поняв, что она может работать, а она может работать, стала уже потом целенаправленно искать себе работу. Вот сейчас она работает переводчиком, насколько я знаю, дистанционно. То есть она, ну, до какой-то степени продолжает ездить на научные конференции в Испанию, там выступать, и работает переводчиком. То есть, ну, тут мы ей так помогли в качестве такого тоже, опять же, разгона, да, понять и просто дали возможность поверить в свои силы, понять, что вот она, да, она справляется с нагрузкой, она может ежедневно вставать куда-то идти. И вот она сейчас работает. Ну, опять же, взрослые, у нас просто многие истории подростковые, они как бы с подростков, которые потом вырастают во взрослых, потому что изначально я работала в психиатрической больнице, в подростковом отделении до НИИ психиатрии, куда я пришла в 2010 году. И, в общем-то, многие те, кто потом пришел в НИИ, там, пришел на группу, это были девчонки, подростки, которые вот, с которыми мы познакомились еще в больнице. И потом вот эти подростки выросли сейчас уже, да, во взрослых людей, им под 30 лет. В общем-то, они, ну, большинство из них в жизни состоялось, закончили вузы, работают или заканчивают вузы, те, кто вот, у кого этот процесс затянулся и, в общем, да, был достаточно сложным, но, тем не менее, тоже работают.
Это преимущественно аутизм или это самый широкий спектр диагнозов?
Преимущественно это расстройство аутистического спектра и шизофренического. То есть вот два вида в основном, да, таких преобладающих диагнозов у наших ребят.
Я напоминаю, что в эфире Радио Вера программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На Радио Вера.